В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте! У микрофона Ирина Новожилова. Несмотря на расхожее мнение о том, что тюрьма не исправляет, кто-то выходит на свободу с твердым намерением больше туда не возвращаться. Не у всех получается до конца следовать решению, принятому в жестких условиях изоляции, однако такие примеры есть. Иногда это решение созревает не только под влиянием всех аспектов подневольной жизни, включая различные ограничения, труд и воспитательные мероприятия, проводимые в колонии, но и благодаря той поддержке, которую заключенные получают от общественных организаций и просто неравнодушных людей. Евгению Н. в этом смысле повезло. На его пути повстречались общественники, сотрудники Центра содействия реформе уголовного правосудия. Это было в далеком 2000 году. Тогда он, будучи еще 17-летним парнем, только начал отбывать свой 10-летний срок, который получил вполне заслуженно – кража, разбой, убийство. В результате максимально возможное для подростка наказание. По амнистии 2001 года срок снизили до 9 лет. О своей встрече с ним рассказывает директор Центра содействия реформе уголовного правосудия Наталья Дзетко.
Мы с Женей познакомились в начале 2000 года. Мы тогда приехали в Курск, показывали там выставку «Человек и тюрьма». У нас был передвижной вариант. И заодно посетили Лакнянскую воспитательную колонию. Как обычно, мы попросили ребят написать о своей жизни. Можно сказать, что наш вопрос такой традиционный, как будто мы заранее знаем, что нам ответят. Потому что в основном в заключении находятся ребята, жизнь которых на воле была лишена достатка, благополучия. Ну, это, собственно, и послужило причиной совершения их правонарушений. Но вот его рассказ запомнился искренностью и даже раскаянием.
«В жизни мне постоянно не было везения», – писал Евгений. «Бабушка и дедушка умерли рано, я их почти не помню, а свои родительские обязанности отец и мать почти не выполняли. В народе такую семью называют неблагополучной. Я думаю, что это сыграло определенную роль в моей дальнейшей судьбе. Попав в колонию, я понял, что в своей жизни допустил страшную ошибку, за которую обязан отвечать по закону, обязан искупить ее хотя бы частично. Стараюсь прилежно учиться в школе, в ПТУ овладеваю профессией каменщика, не допуская нарушений. Начальник колонии мою опрятность, аккуратность ставил в пример воспитанникам моего отряда, отделения». Продолжает Наталья Дзетко.
Вот такие письма мы получали от Жени и переписывались с ним постоянно, узнавали подробности его жизни. У него умерла мать, освободился отец. Видите, какая династия. Работает отец сейчас у фермера, младший брат учится в техникуме, собирается в армию. Сам Женя был осужден в несовершеннолетнем возрасте, попал в заключение подростком. Сложный период, пубертатный, он и в условиях воли, и благополучия представляет определенные сложности и переживания, а в тюрьме особенно. Психика подростка в это время неустойчивая, с большим трудом приспосабливается к строгостям отбывания наказания.
О том, что привело его в колонию, он сам рассказывал, не стараясь скрыть всю тяжесть своего преступления. «Будучи несовершеннолетним, 14 лет, мы с подельником, которому был 21 год, совершили пьяное разбойное нападение на киоск, взяли 2000 рублей и сигарет. Потом в том же возрасте и с тем же подельником, и еще одним, тоже несовершеннолетним, ночью совершили кражу из кафе, украли сигарет, водку и так далее. И убийство. В нетрезвом состоянии пришли в магазин, купили мороженое и захотели забрать выручку. Вот так и получилось, из-за чего я здесь нахожусь. Из-за пьянки и дурости». Время, которое Женя провел в заключении, не стало для него пустым, потерянным. О многом он вспоминал и многое переосмыслил. В одном из писем он пишет: «Я стал задумываться о жизни, но об одном жалею, что подумал об этом поздно. Из всего своего срока отсидел больше половины. Нарушений нет, поощрение есть. На малолетке закончил 9 классов, получил 2 профессии – маляр 2-го разряда, каменщик 3-го. На взрослой колонии учусь на машиниста котельных установок. За то, что за меня беспокоитесь, очень вам благодарен. Когда здесь получаешь бандероль или посылку, сразу и жить хочется. Сразу думаешь, что хоть кому-то нужен, так как у меня это бывает не так часто». Переписка с Евгением продолжалась несколько лет. Было заметно, как он взрослеет, хотя ничего особенного в письмах не было. Это был просто обмен бытовыми подробностями о своей жизни. Продолжает Наталья Дзетко.
Иногда посылали посылки, бандероли. Важность такой поддержки для отбывающих наказание трудно переоценить. Мы это хорошо понимаем. А в основном бытовые подробности жизни. Например, он пишет: «Свободного времени нет, перешел в этот отряд, работаю по профессии, машинист котельных установок». Про девушку он интересно пишет. «Да, насчет девушки. Я хочу ей написать, но говорят, что межколонийская связь разрешена только с родными. Так вот, хочу сходить на прием к начальнику колонии и подписать у него разрешение». Перешли на зимнюю форму одежды. Это октябрьское письмо было. Надели шапки, телогрейки. У каких осужденных нет, кто пришел летом, те пишут заявление, им выдают новый. И в котельной ждем комиссию по приемке к отопительному сезону. А так ходил в товаровку, зарплата 130 рублей, в магазине сделали ремонт капитальный. И есть в нем все, от носков заканчивая тарелкой, а сладости так хоть завались. Бывает, что в пролете приходится выбирать или купить носки с мылом, или чай попить с конфеткой.
Евгению удалось не озлобиться. Он не проникся духом постоянных жителей зоны. Осознал содеянное, всеми силами старался загладить свою тяжелейшую вину и постоянно возвращался мыслями к прошлому. После освобождения он оказался в Санкт-Петербурге, и начинать ему пришлось практически с нуля.
Выходил он, собственно, в никуда. Вот это вот его собственное желание во что бы то ни стало устроиться на волю, устроить свою судьбу. Он вот в телефонном разговоре несколько раз сказал: «Получилось все так, как я задумал», и четко шел к поставленной цели. Он стал свободным человеком, времени стало у него гораздо меньше. Он об этом занятно пишет, что даже не предполагал, что на свободе так мало свободного времени. Присылал фотографии свои, рассказывал о том, что устроился электриком. А потом связь прервалась, и было ужасно обидно. Никаких концов не было. И совсем недавно он нашел нас в Фейсбуке. И теперь мы уже знаем о том, как сложилась его дальнейшая судьба. Благополучно.
Центр содействия поддерживает многих осужденных и до, и после освобождения. Но не у всех судьбы так удачно складываются. Кто-то снова оказывается в колонии, кто-то на воле, но так и не обрел твердую почву под ногами. Рассказывает Наталья Дзетко.
Девочка, с которой тоже мы очень-очень давно знакомы, трагическая история. Ей до сих пор не удалось встать на ноги, хотя больше 10 лет уже, как она освободилась. Мы пытались ей помочь и помогали, но сейчас вот у нее 2 параллельных условных срока. Слава богу, что условных. Все, она собирается завтра-завтра начать новую жизнь. А стартовая площадка была, ну, ничуть не хуже, чем вот Женина. И то же самое желание никоим образом не возвращаться в эту криминальную среду. Как так получается? От чего зависит? Что помогает человеку удержаться на свободе?
«Каждая жизнь – это роман», – говорит Наталья Дзетко. «Сложное переплетение жизненных ситуаций, которые выстраиваются тем или иным образом. И участие неравнодушных людей может повлиять на то, как сложатся судьбы заключенных».
Мы стараемся, наш центр, мы стараемся просто не оставлять тех людей, которые попали в поле нашего зрения. Мы не оставляем без внимания ни одно письмо. Даже если просят у нас только литературу, если ты чувствуешь, что человек хочет не просто получить литературу, еще пообщаться, то он это общение получает. А там уже поневоле мы становимся друг другу интересными. И ты уже пишешь, рассказываешь о своей организации, а иногда и о своей жизни.
Общение возникает и развивается на основе взаимного интереса. И часто оно не предполагает материальную заинтересованность со стороны заключенного. Это просто общение ради общения, продолжает Наталья Дзетко.
Самое интересное в этой переписке, в ней чаще всего и корысти нет. Что не обязательно у нас просят прислать там того-то другого, или мыльного, рыльного, или сладкого. И вот это вот бескорыстие, оно именно и говорит о том, что человеку просто интересно с тобой общаться. Ты становишься человеку интересен вместе со всеми твоими делами. И когда потом продолжается уже общение на воле, когда девочки пишут, девочки, освободившиеся из Новоскольской воспитательной колонии, когда известны уже судьбы их, когда они делятся тем, что с ними происходит. Для женщин, кстати, это более характерно. Связь с ними чаще не теряется после того, как они освободились.
Центр содействия не только общается по переписке, в том числе предоставляя в письмах и правовую помощь, но и регулярно посещает колонии и тюрьмы, в основном учреждения для несовершеннолетних и женщин. И в некоторых помнят и ждут посланцев воли, как называл таких людей Валерий Абрамкин, основатель центра и основатель нашей радиопередачи.
Постоянная потребность в общении с людьми с воли, с посланцами воли, как говорил Абрамкин. Постоянная потребность. Мы вот ездим каждый месяц в Можайскую воспитательную колонию. Нас ребята ждут. Только что были в одном из можайских СИЗО, и тебя и там узнают. Узнают ребята. Помнят, что мы были. Там лица с воли, они как-то отпечатываются, особое к ним отношение. Это какие-то лакуны специальные. Человеку должно быть интересно увидеть нового человека, посмотреть куда-то. А там же горизонты ограничены. Постоянно одни и те же лица.
Деятельность центра получила новое развитие с вступлением в силу в 2008 году закона об общественном контроле, когда его сотрудники стали членами общественных наблюдательных комиссий по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, продолжает директор центра содействия Наталья Дзитко.
Тем самым мы получили возможность не только письменно общаться, но и видеть тех людей, с которыми мы иногда переписываемся, и глубже познакомиться с их проблемами. Изнутри как-то немножечко ощутить жизнь там за решеткой. Стоит сказать, что бытовые условия улучшились. Приятно это отметить. Конечно, тюрьма, она без проблем не останется никогда в жизни, ни у нас, и за рубежом по-прежнему будут проблемы.
На примере бывшего заключенного Евгения, чья вольная жизнь складывается успешно, можно сказать, что именно так и должна работать система исполнения наказаний. Человек совершил преступление, отбывая наказание, осознал вину, понял, что цена человеческих ошибок порой очень высока, прежде всего для жертв преступлений и для тех, кто их совершает, а также для их родственников и общества в целом. Но если общество не отвергает их, делает шаг навстречу, оно в конечном итоге становится безопаснее. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!
Как грустна осенняя вода, как печальны пристани пустые, вновь сентябрь на наши города, не вода кидает золотые, вновь сентябрь на наши города. Вода кидает золотые. И еще спеша и светясь, все равно смешно нам или горько, трепыхаясь в лиственных сетях, мы плывем за временем вдогонку, трепыхаясь в лиственных сетях, мы плывем за временем вдогонку. Не будет ни любви за его последнюю границей. Ах, поймай меня, останови, прикажи ему остановиться. Ах, поймай меня, останови, прикажи ему остановиться. Только ты смеешься, как всегда, только ты отдергиваешь руки, надо мной осенняя вода начинает песню о разлуке, надо мной осенняя вода начинает песню.